Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программы «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоглаве, протоиерей Дионисий Крюков.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! И как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели, в частности, о наступающем завтра, четвертом воскресенье после Пасхи, воскресенье о расслабленном. Я думаю, что история об исцелении расслабленного, который 38 лет мучился, лежал около овечьей купели в Иерусалиме и все ждал, когда же кто из прохожих смилостивится и опустит его в купель ровно в тот момент, когда однажды в году в эту купель спускался ангел и первый, оказавшийся в воде, выздоравливал. Вот я думаю, что эту историю все наши радиослушатели так или иначе слышали или хорошо даже знают. Но есть в этой истории, мне кажется, очень важный момент, про который говорят гораздо реже. Это то, как повел себя этот счастливчик, мимо которого прошел Спаситель и исцелил его единым словом. И говорит, как всегда, возьми свою постель и иди себе спокойно. И он взял постель и пошел. И тут же был пойман бдительными служителями, ревнительными закона Моисеева. Как так? Куда это ты отправился с постелью в субботу? И что же этот наш счастливчик? Он тут же сдал своего благодетеля, сказав, что я тут вообще ни при чем. Вот человек, который меня исцелил, это он мне сказал взять постель, а я бы вот никогда я бы субботу не нарушил. Вот жалко только, что не запомнил он сразу, кто же это был, народу вокруг много. Он пошел в храм и встретил там Спасителя. И что сделал этот счастливчик? Он тут же закричал: «О, вот, я его узнал!» Вот что это за урок? Почему так много места в Евангелии отведено этой истории? И о чем вообще она для нас?
История очень занимательная. Лично для меня я всегда думал, почему же так несправедливо? В Ветхом Завете был устроен процесс исцеления. Вокруг этого бассейна, в котором, ну, там овчий купель, в которую там поили овец, когда их вели, там их участвовали они в жертвоприношениях, чисто технически, но народ заметил, что там возмущается вода, ну, какое-то происходит движение, и верили, что это ангел Господень, что эта вода освещается в этот момент, и первый, кто туда влазит, тот получает исцеление. Вообще, надо представить эту вот гонку на опережение, которая в этот момент происходила. На мой взгляд, что-то совершенно бесчеловечное, когда надо другого отпихнуть локтями, опередить и прыгнуть туда во что бы то ни стало. Мне кажется, что это тот самый, та самая какая-то античеловечность, которая должна нас поразить для того, чтобы мы в этом увидели предвосхищение чего-то другого. Потому что вот в Ветхом Завете, например, можно было бы счесть Моисеева слова о том, что надо поклоняться, смотреть, вернее, на медного змея, тоже как на некий элемент идолопоклонства. И это должно тоже было бы нас возмутить. Но мы-то не возмущаемся только потому, что мы знаем, что этот змей, он прообразовал Христа. Точно так же, как и вот эта вот история про бурление воды, на самом деле она прообразовывает то, что именно благодать будет даваться не отдельным счастливчикам, которые должны будут в этом победить в этом чемпионате, а она будет обильно изливаться на всех и всем даваться даром, потому что придет Христос, который отменит эти скачки с препятствиями. Другая тема, которая меня лично волнует в этой истории, заключается в том, что человек лежит, а у него некому ему помочь, потому что уж он точно самый последний из всех, кто может в эту купель быть помещен, просто потому что парализованный по определению не может это сделать сам. У него ни руки, ни ноги не способны его не просто первым, но даже вообще там 31-м туда-то поместить. Ему обязательно надо, чтобы кто-то рядом находился с ним. И он говорит, что я не имею человека, который мог мог бы мне помочь. То есть это человек абсолютно одинокий, у которого нет надежды ни на кого иного, кроме как на Бога. И тут Бог к нему является. Вот. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, что же это значит, почему же? Да, я знаю, что святитель Лука Воина Сенецкий обратил внимание на этот момент, что человек этот был как будто бы неблагодарным. Но мне все-таки кажется, что у него не было запрета на исповедание своего благодетеля. Возможно, что он это сделал не просто потому, что был легкомыслен и был заострен лишь на какое-то сиюминутное исцеление во что бы то ни стало здесь и сейчас. Может быть, это просто была радость от того, что вот я вижу, этот человек точно является чудотворцем, посмотрите на него. Хотя, может быть, он действительно... Действительно, получив то, что хотел, не задумывался о том, что надо свою жизнь изменить. И такое тоже бывает, кстати.
Но если вспомнить историю исцеления 10 прокаженных, вернулся только один. Только у одного хватило благородства души вернуться к тому, кто его исцелил.
Там тоже есть своя сложность, потому что 9 остальных пошли по слову Христову, ведь на самом деле в Иерусалимский храм. То есть они, в общем, делали правильные поступки. Но просто иногда надо делать поступки не обязательно правильные, а может быть даже неправильные, но они как бы вот должны рассуждаться из твоего духовной потребности.
Мне кажется, что... как очень многие сюжеты в Евангелии, все, когда начинаешь глубже пытаться проникнуть вот за первую пелену, когда ты только считываешь сюжет, там начинают открываться все новые и новые какие-то смыслы. Вот я, может быть, в этом году в первый раз, читая эту историю, напомню нашим радиослушателям, это Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 1 по 15, я подумала, ведь вот мне в этом году на Пасху исполнилось 40 лет моего пребывания в церкви. И этот человек почти столько же, сколько я провела в своей жизни в церкви, пролежал 38 лет, почти столько же он пролежал около этой купели. А на что он надеялся? 38 лет – это огромный срок. Но я понимаю, может быть, порыв души, может быть, вера, что Господь не оставит. Это испытание временем, испытание... Вот человек настолько веровал. И вот его вера увенчалась великим чудом. Вот все случилось так, как он 38 лет, несмотря ни на что, верил и надеялся. И что? И он начинает себя вести абсолютно банально. То есть объяснить с человеческой точки зрения его поведение вполне возможно. Но он идет с этой постелью, он 38 лет лежал парализованный, он идет с этой постелью, и что? Его схватили за рукав, он боится, что его накажут. Да пусть 10 раз его накажут, ну и что? Ну тут случилось такое, что вообще невозможно словами описать, а ты тихо трусишь о каких-то житейских неудобствах.
Да, это интересная мысль, и я, наверное, даже тоже бы мог бы с этим согласиться. Но вот вопрос, почему именно в четвертое воскресенье после Пасхи мы вспоминаем эту историю про расслабленного? Ну, я каждый год об этом думаю, что вот прошло 3 недели после Пасхи, и мы уже, в общем-то, забыли о том, что у нас было еще там совсем недавно, меньше месяца назад, о том, как мы постились, как мы молитву Ефрема Сирина читали, о том, как мы переживали распятие Спасителя, как мы целовали плащаницу, как мы готовились к исповеди и причащались в этот момент с особым трепетом. И вот сейчас мы ощущаем себя такими расслабленными. Но вот тут вот еще одна важная для меня дорогая мысль. Посмотрите, как происходит исцеление этого человека, этого больного. Христос ему просто говорит: «Встань, возьми постель твою и иди». Он его не касается, он ему не читает ни над ним никакой молитвы специальной, он ему, в общем-то, ничем не помогает, он просто ему говорит: «Встань, возьми постель». А представляете, это же расслабленный, у него ноги 38 лет не работали. Он, позвоночник его 38 лет не выпрямлялся. То есть он должен сначала сесть, а для парализованного это огромное, огромный труд, потом опереться на колени, потом разогнуть эти колени, потом нагнуться, чтобы взять эту постель, потом руками эту постель держать. То есть это огромное количество мелких действий, которые человек в его состоянии клиническом сделать не может. На самом деле, мне кажется, что в этом раскрывается смысл нашего духовного делания, которое должно стряхнуть с себя вот эту парализацию духовную. Надо поверить, что ты это можешь сделать. Надо делать, несмотря ни на что. Надо не задаваться вопросом, а как я это буду делать, если у меня то все пятое-десятое, такие обстоятельства в жизни, и вообще ни на что не способен. Это просто призыв к тому, что поверь, что это, ты это можешь сделать, и ты это обязательно сделаешь, потому что Христос с тобой.
Но в это воскресенье мы вспоминаем еще и святую Тавифу. Это история, которая завтра прозвучит в отрывке из «Деяний святых апостолов» из 9 главы, стихи с 32 по 42. И отрывок этот начинается с того, что апостол Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде, и там нашел одного человека именем Инея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении.
Как вот в евангельской истории, но только тут 8, а там 38.
И Петр сказал ему: «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели все живущие в Лиде, которые и обратились к Господу. А в это же время в Иопии, а Иопия – это современная Яфа, это пригород Тель-Авива, находилась одна ученица именем Тавифа. И она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Вот она занемогла и умерла. В этот момент Петру говорят: вот ты тут рядышком, зайди в Яфу, там вот замечательная такая женщина скончалась. И когда он приходит, он первое, что делает, выгоняет всех из помещения, где лежала усопшая. И Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидя Петра, села. Вот два удивительных чуда, практически одно за другим. Почему так важна для нас эта Тавифа? Ведь мы знаем про Лазаря четырехдневного. Тут человек, можно сказать, только что скончался. Не такое уж великое чудо, можем сказать мы.
Лично для меня тут главным моментом является то, что апостол Петр говорит, что исцеляет тебя Иисус Христос. И вот эти вот его исцеления, они как бы являются проекцией тех чудес, которые делал сам Христос. Вот тот исцеление расслабленного, о котором мы сейчас говорили, и тут происходит фактически то же самое. И Тавифа, который воскрешается Петром, это дочь Иаира, которую точно так же Христос берет за руку и ее поднимает. А вот в этом вот как в параллелизме между действиями апостолов и Христа есть, мне кажется, главный смысл, потому что все, что мы, все блага, которые мы имеем, в том числе такие высочайшие, как здоровье и даже жизнь, мы имеем от Бога. И поэтому мы не должны видеть в этом лишь только действия каких-то людей, через которых это все происходит. Для меня еще есть одна очень тонкая деталь вот в этом повествовании, как люди, которые попросят Петра, апостола Петра, чтобы он исцелил эту серну, так переводится имя Тавифа, чтобы он ее воскресил, они показывают сшитые ею платья, одежду, которая была выполнена ее руками. Она, видно, была большая мастерица. То есть вот им настолько было дорого то, что она сделала, и память по ней осталась. Это вот, как мы знаем, часто вот наши добрые дела всегда остаются после нас, особенно если есть какие-то вещественные подтверждения этому. Это частица ее души, то, что называется. И вот эти люди показали Петру, но Петру-то, наверное, и не надо было видеть всего этого, но это показатель того, с каким трепетом относились люди окружающие, как любили ее те, с кем эта Авифа рядом жила.
Ну и пещера, где в результате она была погребена, прожив еще много лет, она доступна к поклонению, и все паломники, которые приезжают на Святую Землю, имеют возможность, приехав в Тель-Авив, зайти в храм Петра и Таифы, православный русский храм, и там как раз это удивительное место, где место ее окончательного погребения. И вообще церковь удивительно такая теплая и очень русская. Первый раз, когда я туда попала, у меня было такое ощущение, что это где-то вот в пригороде Москвы, как какая-то подмосковная деревня, такая очень русская по тому настроению, которое тебя охватывает, когда ты в нее входишь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», с вами Марина Борисова, и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот мы уже начали говорить о том, что четвертая неделя после Пасхи – это как раз серединка времени, которое мы продолжаем праздновать Пасху, но постепенно приближаемся уже к Вознесению. И вот это приполовение, оно приходится, строго говоря, на среду следующей недели, и ну, обычно приполовение – это один день, а здесь, по-видимому, соразмерно самому празднику, это приполовение длится аж целую неделю до следующей среды. То есть так или иначе в церковных богослужениях этот сюжет присутствует. А вот почему так важно? Ну, вот смотрите, это как про стакан. Он наполовину полон или наполовину пуст. Вот половина пути – это много оставшееся за спиной, или половина пути, которая еще перед тобой, – это тоже много. Вот в чем смысл вот это деление на сердцевину пути, на середину пути?
Первое, что приходит в голову, это сказать о том, что есть параллели между Пятидесятницей Ветхозаветной и приполовением Пятидесятницы в Ветхом Завете и приполовением Пятидесятницы у нас в наше новозаветное время. То есть эта традиция, она унаследована нами еще из жизни церкви, Ветхозаветной церкви. И это же имеет свое отражение, в том числе и в евангельском чтении, которое посвящено этому событию.
Я напомню нашим радиослушателям, это Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 14 по 30. Этот отрывок будет звучать на литургии в храме в среду.
Да. Вот сначала поговорим про Евангелие, а потом вернемся к вашему вопросу по поводу половины стакана.
Согласна.
Итак, вот в этом евангельском отрывке рассказывается, что именно в приполовении Пятидесятницы вошел Иисус в храм и учил. И вот там вот очень интересно построен этот отрывок, потому что, с одной стороны, Христос говорит, он учит, и все удивляются. Но он говорит, что его учение – это не его открытие, это не его умствование, это не его философия, так скажем. Он говорит, что его учение принадлежит не ему, а его отцу. Вот. Дальше он говорит, говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей законы, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя? Здесь я прервусь. Дело в том, что эта тема об убийстве его, о его распятии, о котором, безусловно, он хорошо понимает, знает, и к чему он идет, она здесь тоже присутствует важным моментом, потому что дальше они, с одной стороны, удивляются, кто тебя хочет убить, а потом оказывается, что они действительно его хотят убить. Он говорит о том, что Моисей дал заповедь производить обрезание в субботу, а обрезание – это такой некий телесно-духовный акт, который совершают люди для того, чтобы соединиться с Богом. А он говорит, а я в субботу всего человека исцелил, не только какую-то его часть затронута была моим действием, а вы при этом считаете, что я являюсь святотатцем и нарушителем установлений. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из Иерусалима говорят, не тот ли это, которого ищут убить? То есть все-таки мысль об убийстве была. Вот, он говорит явно и ничего не говорит ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинно пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И дальше «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Вот в этом отрывке уже три раза говорится о его, о том, что его хотят убить. С одной стороны, говорят, он говорит «Вы хотите меня убить?» Они говорят «Нет-нет, не хотим». Потом приходят люди, которые знают, что его хотят убить. И как бы эту... на поверхность вытаскивают как свидетели эту тему. А потом, в конце концов, после этого разговора все-таки они действительно захотели его схватить и привести на суд и убить. И есть тут один важный момент. Но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Просто нам часто кажется, что Христос случайно попал в руки своих палачей, что он просто вот ходил, проповедовал, избегал всячески каких-то вот, избегал ареста, но из-за предательства Иуды в этот раз избежать не смог. Да нет же. Он всегда мог бы себя добровольно отдать, но он ждал того момента, когда должны были исполнится все предсказания, и когда пришел бы его час для того, чтобы именно на Пасху его, на Пасху, для нас это важно, потому что у нас пасхальный период, чтобы его распяли, и он на третий день после Ветхозаветной Пасхи воскрес. Что еще тут важно для нашего с вами понимания, дорогие братья и сестры? Говорит он о том, что он говорит не от себя. Говорит он о том, что через него говорит его Небесный Отец. Это очень хорошо корреспондируется с той идеей, которую он до этого говорил самарянке, о том, что люди будут иметь источник воды живой, Святого Духа, который и есть голос Бога в нас, который и есть тот самое учение, которое не наше. И на самом деле наша задача с вами, братья и сестры, приобрести этот источник, он дастся нам через еще несколько недель, в день Пятидесятницы. Именно поэтому эта середина так важна для нас именно сейчас. Напомнить, а ради чего все было. Не просто ради того, чтобы Христос умер и воскрес, и мы этому порадовались, а потому что даже его воскресение, чудо из чудес, является является очень важным моментом, который приведет нас к тому, что мы все получим голос его Небесного Отца, тот источник, который будет через нас действовать, и который этот дар даст нас в день Святой Пятидесятницы.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Следующая неделя у нас богатая всевозможными праздниками, в том числе и Днем Победы. Но накануне Дня Победы церковь будет вспоминать апостола и евангелиста Марка 8 мая. И мне хочется напомнить нашим радиослушателям, чем Евангелие от Марка отличается от трех остальных Евангелий, кроме того, что оно самое короткое.
Ну, скажем, очень бегло и общо, что наши радиослушатели помнят о том, что есть три Евангелия, которые очень близки между собой, так называемые синоптические Евангелия от Матфея, Луки и Марка. Есть одно отдельно отстоящее Евангелие от Иоанна Богослова, которое написано позже этих, но вот в этих, в этом комплексе из трех Евангелий действительно Евангелие от Марка самое короткое. И по мнению некоторых исследователей, которые занимаются вот, текстологией Нового Завета, археологией, именно им кажется, что Евангелие от Марка самое раннее. По принципу, что самое раннее, то самое короткое, то самое раннее, а все остальные являются как бы ну, некими добавлениями. Это одна из гипотез рабочих, и она достаточно убедительная. Что скажем про это Евангелие? Евангелие от Марка имеет свои особенности, потому что в нем явно совершенно что чувствуется, кому оно написано. Если Евангелие от Матфея явно написано для евреев, потому что там и конструкции еврейские, лингвистические прослеживаются, и много еврейских терминов, и обычаи еврейские не переводятся, то Евангелие от Марка...
Очень много отсылок к Ветхому Завету.
И очень много отсылок к Ветхому Завету, да. Евангелие от Марка, напротив, видно, что... пишется для людей, которые, для которых вот ветхозаветная тематика не столько близка. Там описываются более подробно, как бы толкуются какие-то обычаи еврейские, употребляются термины, которые свойственны для эллинистической культуры. И все это говорит за то, что Евангелие от Марка было написано для римских христиан, которые ну, вот именно с таким вот углом зрения должны были воспринять евангельскую весть о воскресшем Христе.
Но Марк, он, на мой взгляд, еще удивителен тем, что из всех вот многочисленных людей, следовавших за Христом, он был, наверное, один из самых молодых, поэтому очень восприимчивых, и получилось так, что он связующее звено между двумя апостолами. Он был практически выучеником апостола Петра, который трогательно его даже называл сыном своим. И в то же время он был спутником в миссионерских путешествиях апостола Павла.
И вообще... Варнавы, да.
И вообще он был большим поклонником апостола Павла, и везде, где только мог, старался ему помочь. И он как бы соединил двух этих апостолов, очень по-разному смотревших на свою миссию, в очень многих моментах не сходившихся и даже споривших, но при этом они оба воспитали вот евангелиста.
Да, и тем не менее, все-таки считается, что Евангелие от Марка можно даже назвать Евангелием апостола Петра. Об этом говорят даже ранние отцы христианские, о том, что Марк записывал со слов Петра, хотя и не по порядку. К тому же блаженный Иероним говорит, что при составлении этого Евангелия Петр рассказывал, Марк писал. В общем, тут... чувствуется именно влияние слов апостола Петра.
Но когда апостол Павел оказался в темнице в Риме, ведь поехал же Марк к нему.
Да. Действительно, это какая-то связь между двумя столпами церкви, вот именно апостол Марк. Надо сказать, что Евангелие это четыре, но два из них принадлежат апостолам, которые не входили в число 12. Это апостол Марк, о котором мы сегодня говорим, и апостол Лука. Вот апостол Лука также является учеником апостола Павла. Но тут, как бы, мне кажется, что важно то, что это все равно единая среда, в которой...
Это даже не среда, это семья.
Это семья, это одним миром мазано, одним духом живут. И поэтому тут не столько важно, кто от кого и что получил, потому что, как апостол Павел говорит, что вы говорите, что я Аполлосов, я Кифин, я Христос. Говорит, что Христос за нас распялся. Апостолы, они лишь только возделывают то, что Бог насаждает.
Но мне кажется, что тут еще в жизнеописании апостола Марка есть период, о нем не так часто больше вспоминаются о первой половине его жизни, о его ученичестве, о его дружбе с первоверховными апостолами, о том, как он писал Евангелие. А вот что случилось под конец его жизни, закончившейся, как у большинства апостолов, мученической кончиной за веру свою, ведь он попал епископом в Александрию. Ну, епископ тех времен — это совсем не епископ в нашем понимании. Это никакой не начальник всех начальников, а это просто, ну, как священник, наверное, сейчас. То есть это человек, который возглавляет общину христианскую. И он попадает в город, вот, что называется, врагу не пожелаешь. Александрия когда-то была соперницей Риму, интеллектуальной столицей, и вообще блестящий, как мы бы сейчас сказали, мегаполис. Но именно благодаря своему вот этому гонору, первейшего из всех первейших городов, там настолько бурлила внутренняя жизнь, а внутренняя жизнь и религиозная жизнь тогда это были практически синонимы, потому что те или иные политические партии, те или иные какие-то интеллектуальные течения, все равно они принадлежали к той или иной религиозной группе. И если, не дай бог, эти группы расходились в чем-то принципиально важном для себя, все это доходило до смертоубийства, что, собственно, и произошло в Александрии. Но в этой связи мне еще хочется напомнить, что как раз начало первого века в Александрии – это начало страшных еврейских гонений. И, собственно, первый еврейский погром при Калигуле был именно в Александрии, потому что еврейская община там была довольно сплоченная и очень влиятельная, что страшно раздражало всех остальных. Поэтому можно представить, в какой клубок противоречий и в какую бурлящую кастрюлю попал апостол Марк.
Он попал между молотом и наковальней, между античным взглядом на мир и ветхозаветным монотеистическим взглядом на мир, который исповедовали евреи.
И при этом именно в Александрии христианская община была чрезвычайно активной. Вот этот город как-то магически влиял на всех своих горожан, подзаряжая их какой-то совершенно нечеловеческой энергией, потому что с такой страстью бороться друг с другом, ну, было бы за что, это называется. Можно же сесть и попробовать провести диспут. Нет, диспута нельзя было провести. Нужно было брать дубину, бежать на улицу, доказывать свою правоту исключительно с помощью клюшки.
А в какие времена были споры более ожесточенные, нежели чем на почве именно идей? Идеи-то как раз всегда и вызывают те самые вот народные социальные катаклизмы и волнения. Поэтому это все вполне закономерно. Действительно, апостолу Марку пришлось вот именно разделить совершенно как бы вот из-за этих тектонических каких-то процессов, не просто разделить, а именно пострадать. И вот 25 апреля или 8 мая по новому стилю 68 года или по другой версии 63 года, во время празднества, посвященного Богу Серапису, первый христианский епископ Александрии, апостол Евангелист Марк, был растерзан взбунтовавшейся толпой.
А потом его мощи украли венецианцы, привезли в Венецию, и теперь там площадь Святого Марка, символ евангелиста Марка, лев, стал героем Крылатый, города. Да. Но дело в том, что я хочу напомнить нашим радиослушателям, мы в начале Великого Поста об этом вспоминали, что первым покровителем Венеции до того, как туда привезли мощи апостола Марка, был Фёдор Тиран.
Угу.
Поэтому такой город с двумя такими удивительными покровителями. Венецианцы умели выбирать покровителей.
Ну и вообще, кстати, Венеция один из самых грекофильских городов. Там очень много чувствуется культура Византии. И был один из немногих на протяжении всего католического периода, ну, вплоть до современности, именно православный храм.
Но на этой неделе у нас главный государственный праздник, и праздник, наверное, для многих и семейный, и праздник нашего сердца, и с некоторых пор и церковный праздник — это 9 мая. 9 мая — День Победы, День памяти всех погибших на той страшной войне. Очень символичный день, потому что там устаешь перечислять символы, которыми пронизана история Великой Отечественной войны, потому что сколько дат, связанных с такими глобальными событиями, столько именно перекличка с церковным календарем. Ну, хотя бы начиная с самого начала, с первого дня, 22 июня 1941 года, День всех святых в земле российской просиявших. И дальше там битва под Москвой, 6 декабря, День памяти Александра Невского, там 12 июля 43-го года, это бой под Прохоровкой на Курской дуге, это День памяти святых верховных апостолов Петра и Павла. 4 ноября 43-го года, освобождение Киева, праздник Казанской иконы Божьей Матери. 6 мая 45-го года, когда практически была закончена Великая Отечественная война, это Пасха, которая в том году совпала с Днем памяти Георгия Победоносца. 14 июня 45-го года, когда был Парад Победы на Красной площади, это был День Святой Троицы. То есть вот за что ни возьмись, но можно сказать, что христиане подтасовывают. Ну а как тут подтасовывать, не подтасовывать? Ну, мы недавно вспоминали великомученика Георгия Победоносца, а у нас маршалом Победы, ведь много было маршалов в ту войну, и много было людей, которые огромный вклад внесли в то, что русская советская армия победила. Но символом стал Георгий Победоносец, Георгий Жуков. То есть, как хотите, можете считать, что вот те, кто обращают на это внимание, просто такие пустосвяты. А можно увидеть в этом все-таки что-то промыслительное.
Мне кажется, что это наше желание осознать, воцерковить историю нашу. Наверное, в этом есть какой-то очень важный глубокий смысл. Тем не менее, мне не кажется, что Христос, что все события, которые происходили, они обязательно должны были вот именно в этот момент произойти, а не в другой. Вообще, я с трудом себе представляю, что это воля Божия, чтобы именно такая страшная трагедия, как наступление на Россию, на Советский Союз, произошло в День святых земли российской просиявших. Вряд ли Бог выбирал какой-то день в календаре. Но для людей, которые переживали эту страшную трагедию, может быть, была какая-то в этом надежда. Может, у них был повод для того, чтобы молиться в этот день там, Петру и Павлу или Казанской иконе Божьей Матери и вспоминать о том, что, о чем, в общем-то, в этот момент уже вспоминать было не принято, уже от этого отучали долгое время. Война как-то людей встряхнула, и правительство-то тоже осознало необходимость вернуться к церковному прошлому. Поэтому, конечно же, эта страшная трагедия страну развернула в сторону церкви. И в том числе и вот эти реперные точки могли дать какое-то основание для надежды, для более крепкой молитвы. Тем не менее, я не думаю, что был какой-то заранее божественным промыслом устроенный план.
А если это интерактив?
Не понял.
Ну как, мы обращаемся в молитвах, молитвы слышат, но как нам дать знать, что их услышали? Ну где-то должен быть какой-то знак, вот знак появляется. Такая версия достойна существования или это тоже пустые фантазии?
Я думаю, то, что делает нас более чуткими, более неравнодушными к окружающим, к Богу, к людям, к собратьям, все в свою копилку складывается. Если вам это помогает, ну и слава Богу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На этой неделе у нас будет повод вспомнить двух совершенно разных, на первый взгляд, и по жизни, и по плодам этой жизни святых, которые в то же время имеют одну общую точку. Я думаю, мы об этой общей точке скажем. Я имею в виду преподобного Нектария Оптинского, память которого 12 мая, и святителя Игнатия Брянчанинова, память которого 13 мая. Вот что, собственно говоря, объединяет этих святых? Мне кажется, что, может быть, мало кто из наших радиослушателей обращал внимание, что даже по времени разошедшиеся два этих человека встречаются на почве Оптиной пустыни, потому что у Игнатия Брянчанинова главным духовным наставником был старец Лев, первый старец Оптиной пустыни, а наставниками Нектария Оптинского, последнего оптинского старца, стали Амвросий Оптинский и Анатолий Зерцалов, два старца, ученики старца Льва. Вот такая цепочка старческого обучения связала этих совершенно разных и по времени, и по подвигу людей.
Один сын, а другой внук.
Да. Один из вполне бедной семьи, для которого монастырь стал билетом звездным буквально, который дал возможность дальше нормально жить и развиваться, а другой дворянин с блестящим началом карьеры, с прекрасными перспективами, который вместо всех этих перспектив избрал церковное поприще. Один долго-долго проходил послушание под присмотром старцев и очень спустя много лет переходил от иноческого пострига к священническому. Очень долго-долго его старцы учили и возрастал он, практически зная только келью, келью старца и храм. А другой, только будучи пострижен, через 3 года стал архимандритом и наместником достаточно популярной пустыни недалеко от Петербурга. Все по-другому, все по-разному. Один прославился тем, что написал великолепные аскетические труды, другой большую жизнь провел в послушании старцам и вместо того, чтобы писать труды, юродствовал и свои поучения передавал в виде кукольных спектаклей. И вот за что ни возьмись, вот такие совершенно диаметрально противоположные судьбы, а школа-то одна.
И что для меня особенно важно и ценно. И тот, и другой, и святитель Игнатий, и преподобный Нектарий, люди, которые с большим уважением относились к мудрости. Эта тема дискуссионная была на протяжении всей истории церкви, и в современном мире также не утихает по этому поводу споры. Считается, что культура способна человека от церкви, от Бога отвести. Тут же мы видим напротив, что Игнатий Брянчанинов, ну, он просто был человеком, вхожим в великосветские круги, сам этому обществу принадлежал.
Но прежде чем войти в великосветские круги, он закончил инженерное училище в Петербурге, то же самое училище, которое потом закончил Достоевский.
Да, то есть это одно из самых престижных образований, самых лучших, и он, ну, в частности, часто бывал в доме президента Академии художества Ленина, с которым приятельствовали и Пушкин, Крылов, Батюшков. И, в общем-то, его жизнь – это жизнь человека, который, безусловно, образован, ну, вот на этом самом уровне, где культура, литература, искусство, философия, наука занимают очень важную роль. Казалось бы, у преподобного Нектария должно быть все по-другому. Человек, который не учился-то особенно нигде.
И школу не закончил.
И школу не закончил, да. А тем не менее, вот именно в монастыре, обращу внимание, именно в монастыре
у него... С благословения старцев.
С благословения старцев у него появилась возможность читать, образовываться, познавать науку, познавать языки.
Искусство тоже.
Искусство в том числе, да.
И стихи наизусть учить.
Вот удивительно, что... Как бы векторы разные, но именно в этом направлении они где-то сходятся. Причем Игнатий Брянчанинов ведь святой, который, ну, и у него блестящий слог, очень видны литературные дарования. А к нему приезжал его пустынь, в которую настоятельствовал Иглинка, и, в общем-то, им было написано сочинение, в которых их обсуждались темы дискуссионные между художником и верующим. А Глинка для него написал ряд произведений.
Для... Турчинин для него тоже написал ряд произведений.
Да. То есть, в общем, можно сказать, что, ну, как и вообще для Оптиной пустыни, ведь известно, как много удала Оптина пустынь для русской культуры, для русской литературы, в частности. И Игнатий Брянчанинов также является таким вот как бы вот магнитом для культурных людей. И это немаловажно для нас с вами, потому что показывает, что культура – это не удел просто людей, которые в силу обстоятельств получили такое образование. На самом деле это ну, некий очень важный очень составляющий, который позволяет христианину развивать свою душу, потому что душа связана именно с какой-то чувствительной способностью, чему искусство и культура очень помогают.
Да, но еще общая черта двух этих святых – слабое здоровье. Вот епископа Игнатия все время здоровье подводило, ведь на самом деле ему пришлось епископство свое в Кавказско-Черноморском благочине закончить именно потому, что здоровья не хватило. Но можно себе представить, что это такое было за место дивное в те времена, в середине XIX века, когда там война, горцы, ну, пожалуйста, можно почитать Толстого, можно почитать Лермонтова, такая живая картина того, что там происходило. А он носится по всей своей епархии для того, чтобы навести там порядок. При этом со здоровьем у него далеко не восторг. И, собственно, мы... Именно его слабому здоровью обязаны его богословскими трудами, потому что только когда он вынужден был по состоянию здоровья уйти на покой, он получил возможность сесть, сосредоточиться и что-то написать. Потому что до этого его бесконечно вынуждали к деятельному служению, а тут вот нужно было сосредоточиться. А старец Нектарий его никто к деятельному служению как раз не принуждал, вот, но... Его старцы готовили к тому, что останется он одним пастырем, ему придется иметь дело с самыми разными, абсолютно из разных социальных сред людьми в тот момент, когда пастырь уже не останется, когда будет закрыта Оптина пустынь, когда ему придется самому доживать в деревне, и в эту деревню будут приезжать люди со всех там оставшихся городов и весей, которые будут о нем знать, чтобы получить от него хоть какой-то совет, хоть какое-то вразумление, хоть какую-то молитву. И для этого нужно было несколько десятилетий промолчать. и ограничиваться тем, что в таких формах, которые доступны юродивому, общаться с внешним миром, как он за несколько месяцев до революции 17-го года стал ходить по монастырю с красным бантом. Вот все думали, ну, юродствует батюшка. Ну вот, да, юродствовал.
Как и его яркие кофты, которые он надевал, или башмаки, башмак и валенок на двух разных ногах.
Ну и куклы тоже шли в ход, когда он там будущему страстотерпцу и епископу начинал показывать кукольный спектакль, где начинал колотить какую-нибудь одну куклу, ставил ее в угол, всячески ее притеснял. Ну, опять, ну, чудит батюшка, ну, бывает. Проходит там десятилетие, и человек оказывается в тюрьме, человек оказывается в ссылке, человек вспоминает этот кукольный спектакль старца Нектария и понимает, о чем он тут ему рассказал, да, в такой форме. Но вот две такие разные судьбы. Чему научиться у одного, чему научиться у другого? Нельзя научиться святости. Святость, она либо дается свыше, либо не дается. Так что учиться приходится чему-то очень человеческому.
Да, важно, что как Оптина пустынь стала, ну, как бы открытием аскетического делания для русского человека, так и святитель Игнатий Брянчанинов тоже являлся таким автором, который еще задолго до канонизации наряду с Феофаном Затворником был, в общем-то, настольной книгой для многих русских именно в отношении их внутреннего аскетического делания. И что еще объединяет этих двух святых? То, что, в общем-то, они фактически в одно время были канонизированы. Вот, то есть это уже после советской власти, это в перестройку. Первый был канонизирован Игнатий Брянчанинов в 1988 году, а в 1992 году, через 4 года, были обретены мощи преподобного Нектария Оптинского. Итак, дорогие братья и сестры, вот у нас сегодня такой богатый урожай. Мы заканчиваем нашу передачу вот этими двумя святыми, деятельными святыми, которые призывали к тому, чтобы наша душа не ленилась, не расслаблялась, не находилась в духовном параличе и помнила о том, что она будет источником благодати Святого Духа. И храни вас Господь. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. До свидания, до новых встреч!
«Седмица» на радио «Вера».